Израиль обязан разобраться с Хамасом и уничтожить его. Борьба, она жесткая, политическая, и личная, человеческая.
Израиль в одно касание из жертвы страшного нечеловеческого зверского нападения превратился в агрессора.
Я ловлю себя на мысли, что на самом деле всю эту риторику я уже когда-то слышал. Большая часть того, что говорят об Израиле, просто не соответствует действительности. Мы знаем, что это все закончится, и все опять вернется. Важно только, в какой точке мы закончим. Мы победим в этой войне или проиграем. Иногда за этот мир нужно умирать. Так, к сожалению, мир, черт побери, устроен.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с гостями из самых разных стран мира. Сегодня у нас на связи Израиль, и я приветствую в нашей студии Аркадия Майофиса, предпринимателя, бывшего медиа-менеджера, можно так сказать, поскольку, Аркадия, мы с вами, дорогие люди, хорошие русские, знаем как одного из основателей легендарной телекомпании независимой Томского телевидения ТВ-2. Привет, Аркаша.
Привет, Ксения.
Ну что, сегодня хотела я поговорить о том, как Израиль и израильское общество, и ты, как представитель израильского общества, переживают эти тяжелейшие дни. Не только факт войны, который он давно уже, этот факт является главным фоном и главными предлагаемыми обстоятельствами, в которых оказался Израиль уже не в первый раз, а даже уже боюсь сказать, в какой раз за всю свою историю существования, но и за то, о том, что происходит в мире. Как сегодня Израиль вдруг оказался в центре бойкота, можно сказать так, и культурного, и спортивного, и правового. Как это переживает израильское общество, и почему это произошло? Как ты отвечаешь сам на этот вопрос?
Израильское общество... Все, что происходит в последнее время, переживает очень нелегко и бурно. И оно разделилось. Собственно говоря, израильское общество никогда не было единым целым с точки зрения разных взглядов и подходов к решению каких-то наших извечных проблем. Но сейчас вот это бурление, оно стало еще более очевидным. Часть общества считает, и это не обязательно люди левых взглядов, что... Государство должно пойти на любые меры и на любые уступки, лишь бы освободить заложников. То есть здесь логика такая, что не по своей вине люди попали в плен. Государство допустило то, что произошло 7 октября. И сейчас государство должно сделать все в первую очередь для освобождения заложников. Другая часть общества. Эти люди, про которые я говорю, они выходят на улицы, они... перекрывают эти улицы, они очень шумно и громко себя ведут, в том числе родственники заложников. Есть еще одна, другая часть израильского общества, думаю, что она ее больше, чем первых. Это те люди, которые считают, что Израиль обязан разобраться с Хамасом и уничтожить его. Что если мы сейчас оставим все на полпути, как это было уже в израильской истории не раз, то 7 октября повторится, и заложников будет еще больше. И вот между этими двумя позициями идет борьба. Она жесткая, политическая, и личная, человеческая. А ко всему этому добавляются разные новости снаружи, которые связаны со всеми этими бойкотами. Надо сказать, что Израиль не в первый раз переживает эти бойкоты. Опять же, кто-то считает, что ничего страшного в этом нет, а кто-то, кто полагал, что Израиль — это полноправная часть цивилизованного сообщества, и теперь нас оттуда выгоняют, это разрыв и шаблона, и разрыв представления о том, как им самим выстраивать свою собственную жизнь. Это во многом касается и тех, кто приехал недавно. Люди, которые бежали от одной войны, да, оказались здесь в другой войне. Их взгляды политические на то, что происходит в Израиле, еще не сформированы. Часто они такие интуитивные. Очень часто то, что происходит в Израиле, они просто как кальку переносят на российские обстоятельства или наоборот, и делают какие-то преждевременные, неверные выводы. Вот это все, что я сказал, еще очень многое делает существование сейчас в Израиле довольно нервным и напряженным. Но если вы откроете дверь за пределы своей квартиры или нашего разговора и выйдете на улицы Тель-Авива или любого другого города, вот вчера я был в Иерусалиме, то вы увидите страну, которая продолжает жить, все открыто, люди продолжают жениться, рожать, израильская медицина продолжает людей лечить. В
том числе, выпускать премьеры в театрах, между прочим.
Все театры так или иначе забиты, хотя говорят, что сейчас последние события привели к тому, что количество зрителей уменьшается, но в целом, в общем, все эти обстоятельства никак на продолжение жизни не сказываются. Самое удивительное – это то, что нет никаких серьезных колебаний в экономической жизни. Это правда. То есть, по крайней мере, во всем, что касается макроэкономических показателей, у Израиля очень хорошее и стабильное положение. Гораздо хуже себя чувствует малый и средний бизнес, потому что война не располагает к его развитию. Но, тем не менее, страна не скатилась ни в нищету, ни в какие-то такие глобальные экономические эксцессы, которые бы осложнили бы жизнь страны в целом.
Хочу сказать, что у нас большая аудитория в Израиле, как и во всех других точках, где много русскоязычных людей. Ну, и за последнее время увеличилось количество людей, которые смотрят нас в Израиле, естественно, в Украине, в Европе, ну, в общем, везде, куда бежим. Вот. И еще у меня тоже большая фронт-лента израильская, и я вижу, как разрывает, что называется, внутри гражданское общество израильское. Оно существует, оно есть, и оно всегда было. И я все тут хотела как раз вот тоже у тебя спросить, чтобы ты попытался объяснить, каким образом формируются отношения граждан Израиля к происходящим событиям. Это политический выбор. Я против Биби или я за Биби. Или это в какой-то другой плоскости лежат те, ну, скажем так, факторы, которые формулируют мое отношение к происходящему, на какой я стороне.
Во многом именно фигура Биби является главным таким раздражителем части израильского общества. И есть ощущение у этих людей, что если Биби уйдет, в результате ли выборов, в результате ли какого-то давления гражданского общества, о котором ты говоришь, то тогда появится тенденция к улучшению ситуации. Я лично считаю, что вина Биньямина Нетаньяху за то, что происходит в стране, гигантская, и невозможно снимать ответственность за 7 октября с него и ее перекладывать только на генералов, а есть такая тенденция, что, мол, во всем виноваты генералы, а премьер-министра просто вовремя не уведомили. Мне кажется, это все очень наивные позиции. Но на самом деле проблема глубже, чем персонаж премьер-министра, даже такой яркого, как Нетаньяху, а он, безусловно, очень яркий человек и очень мощный политический лидер. Те люди, которые являются его последователями, те, кто за него голосуют, они очень боятся, что в случае, если Нетаньяху уйдет из власти, то победят левые движения или левая идеология возьмет верх, и в результате Израиль начнет отказываться от своих завоеваний. Касается это территории ли, касается ли это поселений, которые сейчас бурно развиваются. Им кажется, что, в общем, уйдет тот Израиль, ради которого они когда-то приехали или ради которого их дети кладут жизнь на поле боя. Вот их самый главный страх. Дело в том, что никакого второго человека, который бы исповедовал те же правые позиции, что и Нетаньяху, и был бы равновелик ему, в Израиле так и не появилось. Специально ли это было сделано, или случайно, или просто действительно Нетаньяху такая масштабная фигура, что появиться кому-то еще, это вообще не в каждую эпоху происходит, но по факту этого нет. Все лидеры противоположного лагеря, а противоположный лагерь – это не обязательно левый лагерь, противоположный лагерь объединил всех тех, кто считает, что Нетаньяху должен уйти от власти. Так вот, среди них она состоит из множества партий и всяких разных других образований политических. Нет ни одного человека, сопоставимого по масштабу с Биби Нетаньяху. Ни интеллектуально, ни по своему политическому весу. И это большая проблема вот этого второй части израильского общества. Что оно понимает, что нужно делать, убрать Нетаньяху, но не знает, кем его заменить.
При том, что такая горячая политическая жизнь всегда, я вот смотрю всякие, ну, я смотрю русскоязычные каналы, естественно, израильские, и вижу, как появляются диспут или дискуссия, мягко говоря, то, что называется диспутом и дискуссией, перерастает очень быстро в такую просто горячую спор, горячую зону столкновения различных мнений. И это как можно при таком ярком политическом ландшафте не находить, жаловаться на отсутствие, скажем так, лидеров, что я поняла из твоего рассказа. Как это вообще может происходить?
Это вот такой парадокс. Каждый раз, когда появляется какая-то мощная фигура, мне кажется, что это не только израильская проблема. Все страны с этим сталкиваются. А все-таки Биби — это совершенно, как бы к нему ни относились, это человек эпохальный.
Да?
Это человек, который для Израиля сделал огромное количество. И он из себя представляет вот ярчайший пример, что может произойти с фигурами такого масштаба, если они вовремя не уходят. То есть если бы этот человек нашел в себе силы уйти вовремя или заменить себя, вырастить какого-то человека, то я нисколько не сомневаюсь, что его именем города бы в Израиле называли и улицы.
Угу.
Просто потому, что он за годы своего правления смог превратить Израиль в процветающую страну. И это непосредственно связано с именем Нетаньяху. Никто с этим не спорит. Но это продолжение его политической карьеры, цепляние за нее что бы этого ни стоило, это до добра не доводит. И вот даже в демократических обществах, а Израиль — это, безусловно, очень демократическая страна, где каждому мнению есть место, вот даже в таких странах это приводит к тому, что выбирать не из кого. Если бы человек уходил вовремя, то сама система обязательно бы воссоздала кого-то, кто был бы этого поста достоин.
Конечно же, мы должны говорить еще с тобой про информационную войну. И этот вопрос, который мне вот лично не дает покоя, я не понимаю, как это случилось, когда Израиль в одно касание из жертвы страшного нечеловеческого зверского нападения превратился в агрессора. И вот что не включишь, везде тебе показывают голодных детей Газы и израильскую военщину. И это уже дошло уже до состояния полного апофигея, когда уже комиссия ООН объявляет, что в Газе Израиль устроил геноцид. И это просто вот происходит мгновенно. Вот сейчас вот 7 октября будет отмечаться, сколько получается, 2 года, да? Всего лишь 2 года со дня этого ужаса, когда еще не все вернулись заложники, не все тела похоронены. И все равно мир упорно видит эту картину так, как он предпочитает ее видеть. Как это произошло? Как ты на этот вопрос отвечаешь?
Я давно перестал даже пытаться ответить на этот вопрос. Когда случилось 7 октября, то практически все русскоязычное сообщество, приехавшее сюда после вторжения России в Украину, а в этом сообществе огромное количество всяких разных творческих людей, актеров, режиссеров, медийщиков, каждый из них пытался создать что-то, какую-то структуру или повлиять как-то, встать на защиту Израиля вот таким идеологическим способом, что ли. Сейчас, по прошествии времени, понятно, что эти шаги ни к чему не приведут, потому что это не проблема Израиля. Я ловлю себя на мысли, что на самом деле всю эту риторику я уже когда-то слышал. Она была в советское время, вот эта израильская военщина, и эти картинки, я помню, израильских солдат, танки, которые идут по пустыне, и те образы, которые нам пытались насадить. И я помню усмешку со стороны взрослых, которые вот меня окружали. Я еще толком ничего не понимал, готов был за чистую монету принять советскую пропаганду. А люди более взрослые, родители мои или окружение моих родителей, оно посмеивалось, когда это слышало. И считало иначе, нежели советская пропаганда насаждала. Сейчас каким-то образом вот это критическое мышление, попытка выйти за пределы вот этих всех отвратительных стереотипов и нарративов, как сейчас говорят, она, люди лишились ее. Они не способны, да я сам-то не способен оценить тот масштаб всего того, что произошло. Такое впечатление, что все это зрело где-то у людей, но не получало выхода просто из-за каких-то цивилизационных границ. Не было повода для того, чтобы, наконец, раскрыть свою истинную сущность. И тут получилось, что этот повод появился, он начал тиражироваться. Люди, очевидно, готовились к этому тиражированию, понимая, что выиграть на поле боя у них нет никакого шанса. И когда я говорю про них, я имею в виду не Хамас. Хамас — это передовой отряд всей этой части человечества. На поле боя у них победить нету никакого шанса, но зато победить в головах, в умах людей, которые борются, как принято говорить, за все хорошее против всего плохого, не разбирая, кто прав, кто виноват. И это было сделано как будто по щелчку. Сначала было ощущение, что как бы к евреям вернулось то, что мы жертва после 7 октября, а потом это все перевернулось с ног на голову. То есть ты абсолютно права. О чем идет речь? Заложники не возвращены. Заложники сидят там. Хамас не уничтожен. Все попытки решить проблему, на самом деле проблему не решают, а только отдаляют ее. Весь израильский опыт говорит о том, что не решение проблемы, откладывание проблемы приведет действительно к тому, что будет еще только хуже. Мы можем сколько угодно ругать Нетаньяху, а я это делаю с утра до вечера. Мне кажется, что человек, который за 2 года не смог решить военным способом эту проблему и каким-то другим способом тоже, не имеет права руководить страной дальше. Но это наши внутриполитические вещи. Когда же говорится о том, что Израиль вообще в принципе виноват в том, что случилось, что мы все это затеяли ради того, чтобы совершить геноцид палестинского народа, это не просто несправедливость, это какое-то безумие. Это безумие охватило большую часть человечества, и я уверен, что будет какой-то обратный отскок. Просто потому, что в безумии пребывать человечество долго не может. Потому что большая часть того, что говорят об Израиле, просто не соответствует действительности. Они просто не понимают ни сути израильского общества, ни сути израильской армии. Они не понимают, что это не армия наемников, например. Это армия тех людей, с которыми мы вместе ходим по улице. Я попасть к своему семейному доктору не мог 3 недели, потому что он был в Милуиме. И Милуим — это он был резервист, доброволец. И это пронизано все слои общества абсолютно. У меня человек с моей работы как ушел после 7 октября, так до сих пор не вернулся. А он обычный логист. Он логистикой занимался. Он наши подарки собирал и в дьюти-фри отвозил. У него 3 детей, и представить, что этот человек поднял руку на невинного арабского ребенка просто потому, что он палестинский ребенок, ну ни один израильтянин не может. Ну просто потому, что это абсолютно ложь и неправда. Мы можем еще раз сколько угодно говорить о том, что меры, которые Израиль применяет, они тяжелые, о том, что можно было бы, наверное, избежать каких-то более, ну, каких-то последствий. Но говорить о том, что мы ведем сознательную геноцидальную политику, это просто абсолютнейшая неправда. И вы сколько угодно можете выкидывать Израиль из кинофестиваля еще откуда-то, вы израильское общество этим не сломаете. Просто потому, что у Израиля это все уже переживал. Мы знаем, что это все закончится, и все опять вернется. Важно только, в какой точке мы закончим. Мы победим в этой войне или проиграем. Или победят те, кто сейчас кричит громче всех о том, что устраивает Израиль.
Я всегда поражаюсь еще одному, Аркаш. Понятно, могу понять, когда вот этот Free Palestine, этот чума, да, она поражает несовершенные мозги. Когда люди действительно не могут даже объяснить, что они имеют в виду, когда от реки до моря тоже они не понимают, что, от какой реки до какого моря. Все это мы видели и знаем. Но так, мой вопрос. А что происходит с людьми образованными? которые... Хотя, что я тут спрашиваю? Это я люблю спрашивать, что происходит с людьми, которые знают правду, которые врут про Россию и Украину? Что происходит с историками, которые переписывают заново историю и впихивают новую путинскую историю в мозги школьников и студентов? Они же, собаки, знают правду, говорю я. Вот все вот эти вот Мединские, Чубарьяны, Туркуновы, извини. Но мне кажется, это вполне себе правильную аналогию я провожу.
Абсолютно.
Да? Что, как это происходит? Это просто из соображения целесообразности или так как бы выгодно мне? Люди, которые знают правду, которые оказываются, опять же, на стороне вот этой, на стороне этой Фри-Палестайн.
Дело в том, что правда, она очень тяжелая на самом деле. То есть я вообще не склонен обвинять всех в каких-то, в какой-то корысти. Я знаю, я вижу просто очень много по-настоящему совестливых людей, для которых эта вся история очень болезненная. Это в первую очередь очень сильно касается новеньких, вот, у которых еще ориентиров нет, они еще плохо эту ситуацию понимают, и они питаются из разных информационных источников, и они видят то горе и беда, которая пришла в Газу. А она же на самом деле пришла. Идет война, идет просто, ну, это кровавая бойня, в которой бои ведутся в городской агломерации среди построек всяких разных. Когда у израильской армии задача сократить до минимума собственные потери, когда люди вылезают из-под земли, и их невозможно отследить даже самыми современными способами слежения. Безусловно, что во всей этой ситуации появляются и убитые дети, и голодные дети по разным причинам. Когда идет война, то и голод, несмотря на все усилия, которые вся международная общественность, включая Израиль, приводит. И когда они все это видят и чувствуют, их совесть перестает быть спокойной. Они не знают, где правда, на какую сторону встать. Я их прекрасно понимаю. И они, им легче психологически занять какую-то одну сторону. Просто потому, что вот эта многослойная правда, она изъедает душу. Мне хочется, конечно, их спросить, почему, выбирая между этими всеми правдами, вы так однозначно встаете не на сторону Израиля, частью которого вы тоже являетесь, а частью, например, Хамаса, Минздрава Хамаса или вообще вот всех тех лозунгов, которые со стороны арабского мира сейчас распространяются. Почему вы так легко ушли со своей стороны? Почему вам... Своих жалко меньше, чем других. Мне это трудно понять. Но я ведь тоже занял одну сторону. Угу. Я тоже не сижу вот, и не рассматриваю всю эту ситуацию вот с этой стороны, с другой стороны. Я израильтянин, и я хочу, чтобы больше 7 октября не повторилось. И мне говорят, слушай, но ради достижения этой цели будет кровь. Ты готов на это? И я закрываю глаза, я не знаю, как правильно мне сказать. Сказать «готов» — это значит, с той стороны будут убиты люди, в том числе невинные. А сказать «не готов» — это значит обречь своих собственных детей на повторение. Вот именно в такой сложной этической ситуации находятся и политики в Израиле, и просто гражданское общество. А оно здесь мощнейшее. То есть здесь, ну просто куда ни ткни, везде проявление всякого разного гражданского общества, разных взглядов и прочих-прочих. Поэтому мне... Понятна эта позиция, но почему весь мир так быстро и однозначно встал не на нашу сторону, не на сторону единственной демократии на Ближнем Востоке? У вас, товарищи, демократы другого оплота здесь нет. У вас, если он и есть, то это Кувейт, в котором прячутся преступники Хамаса. Подумайте, как израильтяне должны относиться к главарям Хамаса, которые засели в Кувейте? Как к объекту, которых нужно уничтожить, потому что они виноваты за 7 октября. Мне бы смелости вообще бы никогда не хватило дать приказ отправить самолет бомбить в Кувейт. И я с каким-то страхом и восхищением увидел, когда Израиль это сделал. Я подумал, ну нифига себе яйца у этих людей, которые принимают решение. Но они же не против Кувейта это сделали. Они это сделали против главарей Хамаса, которые отправили боевиков 7 октября. С ними надо было что-то делать. Какой здесь выход хороший, я вообще не понимаю. Но они должны быть наказаны, потому что зло должно быть наказано, только в этом случае оно не повторяется.
Вот ты говоришь, я, безусловно, тоже эту ситуацию переношу на другую войну и понимаю прекрасно, что в отношении с не знаю, вот наши коллеги, наши российские эмигранты в разных точках мира, в том числе и политические, они очень боятся этой темы, на чьей ты стороне в этой войне. Потому что если ты скажешь, что ты на стороне Украины, и ты их желаешь вместе с Украиной и со всем цивилизованным миром сокрушения режима Путина, то ты понимаешь, что вместе с этим режимом могут погибнуть и ни в чем не повинные люди, которые, по сути, являются заложниками вот этой вот этого путинского фашистского государства. Да, это так. Но я предполагаю, не знаю, как ты на это смотришь, как человек все-таки из тоже российский, которому близка ужасно, очень близка эта тема. И как этот выбор делать? Как этот выбор делать? Потому что ты, невозможно по-другому. Вот ты сейчас сам лицо закрывал, говоря о выборе израильском, да? А тут так же самое. Нет вариантов. Это такой Хамас, только Хамас в миллион раз жирнее, толще и страшнее, огромнее. Вот это вот путинская страна, путинская Россия, будем так это называть. Здесь... Как тебе видится?
Да, ситуация действительно очень, очень похожа. То есть есть зло, это путинская Россия. И кто-то должен принять решение, как это зло должно быть уничтожено. Кто-то должен принять решение. Вот чем отличается Израиль от каких-нибудь европейских лидеров? Что Израиль умеет принимать решения. Умеет он принимать решения, потому что он борется за свое собственное существование и жизнь своих собственных людей. А эти борются за лозунги. Поэтому решений нет. И поэтому Россия не замечает, что идет война. Я вон слежу за по Томску, что-то там посматриваю о том, какие новости происходят там. И идет публикация погибших в Томской области. Ни одного меча нет. Людей в 10 раз больше, чем во время афганской войны погибло. Больше, чем в 10 раз. И ни одного меча. Одни все из деревень. Все сделано специально для того, чтобы большая Россия в больших городах вообще ничего не заметила с этой войной. И как тут? Как быть с Москвой? Отвечать на бомбардировки Киева? Или не отвечать? Или уговорить Путина? Или что делать-то? Скажите мне, пожалуйста. Как защитить украинцам себя? С моей точки зрения, как вот израильтяне, я сейчас понимаю, единственным способом – так же. А это бомбы на Красной площади или где они там, я не знаю. Война. Два разных взгляда. Взгляд со стороны и взгляд изнутри. Хочешь вот, победить?
Да, точно.
Побеждай.
Кстати, тоже обрати внимание, похоже, как вообще это удивительное время мы переживаем. Хоть бы все-таки выжить в этом бреду безумном, да? Боже мой, посмотреть на финал, которого нам хочется. Вот тот самый финал, о котором мы мечтаем. Какое раздражение вот в отношении Израиля, типа, а чего они сопротивляются, да? То же самое в отношении Украины. Ты вспомни, ведь это без конца прорывается, это раздражение у многих вполне себе респектабельных и гуманистических людей. Типа, ну, а не надо сопротивляться. Это как Трамп говорил Зеленскому, типа, ты потеряешь всю страну, чего ты сопротивляешься? Или как представители, не знаю, Яблоко того же говорят, что это уже не жертва Украина. Она, когда она начинает сопротивляться, она уже не жертва. И вот эти ведь перевертыши, они очень, очень похожи. И это раздражение против человека, который не желает быть побежденным. Человека, ну, я говорю, страны, которая не сломлена. Очень, очень похоже.
Мне еще кажется, что вообще вот во всем, что касается евреев, то не только в России, а во всем мире есть некий стереотип, который давным-давно сложился. Это вот такой интеллигентский хлюпик, которого все обижают.
Который смиренно идет в газовую камеру.
Да, и который идет в газовую камеру, а потом еще будут спрашивать, а чего вы не сопротивлялись-то, шли? Но Израиль вообще изменился за эти годы. Это большое откровение для тех, кто никогда здесь не был, например. Я сам удивлялся, когда я только приезжал и шел по Тель-Авивской набережной и видел другой Израиль. Я видел молодых людей, у которых этого комплекса жертвы нету вообще. Этих молодых красавцев, которые не будут ждать, когда тебя ударят по морде второй раз. Они ответят. И это какая-то новация, извиняюсь. Это что-то необычное. Хотя на самом деле вся новейшая израильская история состоит в том, что Израиль всегда сдавал сдачи, независимо от того, противник больше тебя, сильнее тебя, и всегда побеждал. Как в уличной драке. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто смелее. Вот Израиль смелостью отличался всегда и благодаря этому выживал. А сейчас к этой смелости добавилась еще и военная мощь, которая делает Израиль вообще практически непобедимым. Вопрос просто, какие жертвы для этой победы нужно принести. Украина тоже должна перестать быть жертвой. Украина уже не жертва, но единственный способ добиться победы – это побеждать. Другого способа нету, и Израиль это доказывает. И делать это нужно, невзирая на шипение со стороны. Потому что всегда найдутся люди, которые посчитают, что ты защищаешь свою жизнь и жизнь своих детей слишком рьяно. И которые достанут линейку и начнут измерять. Вот так еще чуть-чуть можно, еще чуть-чуть. А здесь уже нету, здесь уже лишнее.
Кстати, вот ты и твои коллеги по вот этой вот путинской алие, будем так, наверное, называть ее, да? Которые ушли от одной войны, от того, что от невозможности рядом находиться с людьми, которые эту войну развязали от нашего имени, получается, что так, да? Но когда в Израиль попадали с гастролями всякие представители Z-культуры, те, которые у себя букву Z клеили на лбу и кричали «Да здравствует специальная военная операция! Да здравствует великий Путин!», тут же начиналось вот это вот бурление, и наши коллеги из журналистики, из культурного цеха, которые оказались в это время в Израиле, они прямо вот свой голос возмущения поднимали, требуя эти гастроли отменить, потому что это люди, которые себя заморали поддержкой страшной кровавой войны. Так было вот с Ленкомом, с гастролями Ленкома, потом, я помню, с Домогаровым была история, но их таких немало. И я помню, прости, что я так долго говорю, просто хочу нашим зрителям напомнить. И я помню, как один из продюсеров израильских, господин Хазар, который привозил, пытался привезти этого Домогарова, путиноида, с гастролями спектакля «Вертинский» в Израиль, как он отвечал на вопрос журналистов, что типа, если бы я узнавал бы политическую позицию каждого артиста, я бы вообще бы никого не смог бы привезти сюда. Меня это не волнует. То есть, грубо говоря, вот этот вот стереотип культура вне политики. Это отдельно, а это отдельно. Сегодня я боюсь, я не знаю, что там думает Хазанов по поводу сегодняшних ситуаций. Я думаю, что вряд ли он бы рискнул бы привести на гастроли спектакль или концерт человека, который поддерживает Палестину и Газу здесь. Я думаю, что его бы разорвали бы на куски. И он бы так уже не рассуждал, что культура вне политики. Вот этот путь надо, наверное, самому пройти через собственный опыт.
Я знаком хорошо с Германом Хазановым, он такой циник абсолютный, и его позиции придерживаются достаточно многие люди. Они считают, что никого отменять не надо, а голосовать надо ногами. То есть, если этот человек не интересен или, например, его позиция вызывает неодобрение, то люди не будут покупать билеты. А есть часть людей, к которым я принадлежу, которые считают, что мы не должны видеть на нашей земле людей замаранных. Я сейчас не говорю про... У нас афиша, если посмотреть израильскую афишу, то она просто переполнена российскими именами. Сюда приезжает огромное количество людей и спокойненько себе выступает, никто им не мешает, никто не препятствует. Но если люди конкретно говорят о том, что мы поддерживаем войну в Украине, то как-то это не очень хорошо здесь их принимать. Но еще раз повторю, такую точку зрения исповедуют не очень многие. Вообще, если говорить об ивритоязычной публике в Израиле, то большей части израильтян, честно признаться, нет особого дела до войны в Украине. Столько в Израиле своих собственных проблем, что они, в общем, воспринимают это как еще одну войну, которых в мире очень много, и у них нет какого-то особого отношения к этому. А участие русскоязычного населения, особенно тех, кто приехал в 90-е годы еще из советской Украины, есть этот стереотип Украины как антисемитской страны. И они как будто бы пропускают вот эту новейшую историю Украины, то движение, которое оно, с Украиной произошло. И они, вспоминая вот это антисемитское советское прошлое, они, в общем, не то что на стороне России, но и не на стороне Украины. Это, к сожалению, такая...
Это при том, что Россия абсолютно антисемитская страна. И путинская власть антисемитская, ксенофобская. Это, я думаю, что не надо никаких доказательств проводить. Это видно.
Позиция такая, чума на оба ваши дома. Вот это многие исповедуют.
Это интересно, я слышала об этом, конечно, но мне важно, что ты это говоришь, объясняя эти причины недостаточного внимания к этой теме. И я добавлю, мне кажется, что многие из вас, вот ты в частности, тоже были очень, ну скажем, огорчены позицией Израиля официальной во время всяческих голосований в том же ООН, да, в той же ООН, и когда, по сути, отказывался Израиль признавать Россию страной-агрессором, это тоже же продолжается. И не осуждал такого прямого осуждения, вторжения не было со стороны Израиля.
Да, но любимая тема вот тех людей, которые не очень поддерживают Украину, это голосование Украины в ООН по всяким разным проблемам, связанным с Израилем. То есть прямо приводит статистику, которая показывает, что Украина ни разу не проголосовала за Израиль, но всегда против. Ни разу даже не воздержалась, но всегда именно против Израиля. И эта тема мусолится. Я, конечно, никогда не выступаю на этой стороне, хотя понимаю, что для многих израильтян, которые сами находятся в состоянии войны, вот, поддержка Украины была бы важна. И они не готовы понимать, что Украина голосует в русле европейской политики, просто потому что Украине сейчас единственный союзник, который есть,
Америка.
Это Европа. Но это все не до этих сложностей. Ну, то Израиль сам находится в состоянии войны. Поэтому чего уж говорить. Я бы вообще никаких претензий к странам, которые находятся в состоянии войны и защищают себя, не предъявлял.
Подожди, там есть еще одна вещь. Тогда объясни мне. Хорошо, допустим, есть свои претензии к Украине, к ее традициям историческим, к ее вот этим факапам, которые существуют в истории каждой страны. Это что тут спорить? И то, что это часть совка бывшая... Хотя, видишь, как именно за это стоит прежде всего уважать Украину и украинское общество, и украинскую нацию. За это вообще совершенно отношение, яростное отторжение от этой советской схемы, от этой советской истории, от этого совка, от этого Путина. Но подожди, Аркадий, но ведь Путин дружит с вашими врагами. Путин обнимается почти с Хамасом. Собственно говоря, он и с ними обнимались. Они обнимаются с Ираном, они обнимаются со всеми талибами, со всем мерзотой мира, которая является потенциальными врагами, явными и потенциальными вчерашними, завтрашними, сегодняшними врагами Израиля. Разве нет, это не является главной причиной, в конце концов, чтобы сказать Путину, что ты такой же дерьмо, как и Хамас? Ты террорист номер один. Ты страна-агрессор.
Если ты спросишь,
я тебе нарисовала меня, картинку.
Да. Если ты спросишь меня, то я, конечно же, на твоей стороне и считаю, что нужно все это делать. Но если поставить себя на место любого лидера, это не обязательно Биби, любого лидера Израиля, то он в первую очередь будет думать не о том, как он выглядит в глазах таких, как я или ты, а с точки зрения интересов. Как они выглядят, вот если взять такие геополитические вещи. Или даже более приземленно, не обязательно геополитически. Когда Украина просила системы Патриот, например, у Израиля, или еще какие-нибудь системы противовоздушной обороны, а Израиль отказывал, тогда это казалось просто отвратительным, потому что надо помогать Украине. Но когда напали на нас, и выяснилось, что эти системы Патриот у нас на дороге не валяются, и они должны защищать нашу собственную страну, тогда подумал, наверное, они тогда были правы, когда отказали и не передали то, что нужно самим. Когда речь идет о взаимоотношениях с Путиным, то мы должны помнить, что у Израиля, особенно сейчас, в период этого всеобщего вакханалии антиизраильской, есть один союзник, один главный надежный союзник у маленького 10-миллионного Израиля в окружении врагов. И фамилия этого союзника – США. И поэтому в этой ситуации, во спасение себя, Израиль будет себя вести так, как себя ведет США. И если президент этой страны обнимается и принимает с красной дорожкой товарища Путина, то и Израиль будет делать примерно то же самое. Почему? Потому. То есть с этической точки зрения смотреть на это все неприятно. Но с какой-то более серьезной, более взрослой позиции. Но вот так, вот такая история.
У нас такое альтернативное заседание Совета Безопасности ООН. Сегодня.
Я люблю, в Израиле очень старики кучкуются. И в каждом городе много таких мест, где они вокруг каких-то кофеен собираются по 10, 15, 20 человек. Я вот хожу в магазин, все время прохожу мимо такого собрания, называю его генштабом. И они там руками машут. Я уверен, что они как раз обсуждают все те вопросы, которые мы с тобой обсуждаем.
Вот я все время говорю, что у меня еврейская душа, это абсолютно точно. Поэтому очень быстро тумблер переключается с первой передачи на пятую. Мы так разговариваем. Но я думаю, что, может быть, в этом есть великий смысл. Давай вернемся к попыткам разобраться не с точки зрения с политической, а с точки зрения, скажем так, общекультурной, может быть, так. Какую роль во всем этом процессе объединение, да, и понимание, что такое добро, что такое зло, да, все-таки может играть и средства массовой информации, да, и телевидение, и музыка, и культура, и кино. Кстати, вот пример последний, но не последний в принципе, он последний по времени, это фильм, который хотел получить «Золотого льва» в Венеции, фильм тунисской режиссерки, по-моему, да, она из Туниса, да, посвященную как раз трагической гибели маленькой девочки в Газе. Очень спешно сделанное кино. Говорю, еще люди не похоронены, а кино уже сняли. Они работают быстрее. И они, собственно говоря, вот такое художественное полотно, я не видела, но, судя по отзывам, оно действительно сделано очень талантливо и во многом спекулятивно, манипулируя чувствами зрителей, которые находятся в зале, конечно, все рыдают над маленькой бедной девочкой, убитой израильской военщиной. Да? Вот они здесь и здесь побеждают. Это имеет значение?
Ну, это сиюминутно, ситуативно имеет огромное значение. И так настроение хреновое. А тут еще со всех сторон слышишь про все это. И рассказывают израильтяне, уезжают в какую-то страну, спрашивают, ты откуда? А они боятся сказать, что они израильтяне.
Ужас. Я не верила своим глазам, когда я видела, что люди действительно прячут свои, вот как называется, эти кулоны.
Маген Давид,
звезды Давида.
Да. Вот сегодня разговаривал с человеком, они из Греции вернулись и спрашивали, и они побоялись сказать. Это вообще для еврея боль страшная. Бояться сказать, что ты еврей, потому что это нас отсылает к самым страшным страницам вообще человеческой истории. А доведут они до того, что этот взрыв эмоциональный произойдет. То есть одно дело вызвать слезы у интеллигентской публики, которой просто жалко, смотрит талантливое кино, и им просто жалко. А другое дело, когда из всего этого будет соткан пожар, а он очень может быть, и тогда мы опять превратимся в жертву, и опять нас пожалеют, и, может быть, ООН резолюцию какую-нибудь сделают. Но не дождетесь, потому что Израиль больше не собирается быть жертвой. Но то, что этот вклад в этот пожар вносится, это без всякого сомнения. И сгорят в нем не только мы, сгорят все. И почему эти люди не понимают, что в этом интеллигентском движении к доброте и к спасению одной конкретной человеческой жизни можно дойти до такого абсурда, когда пострадают огромные массы людей, и в том числе те, кто во всем этом с таких гуманистических позиций принимал участие. Мир разный, картина сложная, война – штука страшная. И если ты участвуешь во всем этом, стараешься разобраться, то просто ради самосохранения как человечества, так и отдельно взятой жизни надо попытаться быть хоть немножко объективным, хоть чуть-чуть. Полной объективности, конечно же, добиться совершенно невозможно. Израиль себя ведет так, как будто бы он считает, что вообще никакой объективности добиться невозможно. Говорите, что хотите, говорит Израиль, такое у меня впечатление. мы сделаем то, что считаем нужным. А что мы считаем нужным? Израиль говорит, мы считаем нужным уничтожить Хамас. Можно сколько угодно говорить, что значит уничтожить, можно ли уничтожить идеологию. Я сам не знаю правильного ответа, но Израиль, по всей видимости, считает, что пока есть вооруженное сопротивление Хамаса, пока они с оружием под землей или на земле, пока не убиты все главари, и пока они организационно существуют в Газе, Израиль себя чувствует спокойным не будет. И Израиль делает свое дело правильно, неправильно. Меня бесполезно спрашивать, прав ли Израиль, что начал наземную операцию в городе Газе. Я просто не знаю. Я завидую людям, которые все знают. Я вот не знаю. Но если генералы посчитали, что для уничтожения Хамаса эта операция нужна, то значит, наверное, они знают, что они делают. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Потому что любая военная операция связана с потерями и в наших рядах тоже. И видеть этих молодых парней, которые отдали свои жизни Израилю, отдали добровольно, не принудительно, не за бабло, а за страну, по личному выбору. Смотреть на этих людей очень больно. Но я надеюсь, что независимо от того, какие фильмы берут премии на кинофестивалях, Израиль добьется когда-нибудь справедливости.
Меня, кстати, еще поражает люди, которые вот пишут всякие письма с требованием бойкотировать израильскую киноиндустрию, не сниматься у израильских режиссеров, не принимать никаких гастролей или никаких показов и премьер. Или, да, они, мне кажется, даже не знают, что из себя представляет сегодня современный кинематограф Израиля. Я вот большой поклонник... Просто хочу сказать, я смотрю сериалы в основном, ну, политические драмы, я не любитель мелодрам, но вот то, что касается политических детективов, драм, все, что связано с борьбой против терроризма, это настолько всегда критический взгляд израильских режиссеров, израильских создателей, деятелей культуры на политику, которую проводит государство Израиль, это настолько всегда спорно. Они никогда не боятся вот этих очень таких тонких, тяжелых тем. Это не ура-патриотическое кино в нашем вот таком тупом понимании, совсем другое. И всегда я вижу огромное какое-то чувство сострадания и сопереживания к тем, кто оказывается на другой стороне, кто является жертвами этой войны, случайными в том числе, как дети, как семьи, как старики. Это неизбежность. И эта неизбежность всегда чувствуется как огромное горе внутри любой картины, посвященной борьбе Израиля за свою независимость и за свое существование.
Практически весь израильский кинематограф, как, собственно говоря, и большая часть израильской литературы. Это все рефлексирующие произведения. Это все скорее антиправительственные. Они как раз являются подтверждением, что Израиль — это демократическая страна, где столько разных взглядов переплетено. И люди искусства, как вот эти тонко чувствующие и без кожи люди, они видят сложность этой проблемы. Посмотрите, самый популярный в мире израильский фестиваль «Фауда». Но кто может сказать, что это военный? Это нет, это не военный. Они там совершают ошибки, они разные, они по-разному думают. И есть кинематограф, который просто откровенно анти. И именно эти фильмы побеждают на этих пресловутых международных кинофестивалях, которые просто конкретно антивоенные и пропалестинские, созданные в Израиле израильскими режиссерами. Но не пускайте их. Своих же не пускаете.
Эх, ну давай тогда еще одну тему возьмем. Аркаш, поскольку ты ведешь целую рубрику, сейчас я поняла, что ты ее закончил, вот про представителей, но последние вот алии, которые приехали вот последние за три года войны. И, наверное, у тебя тоже есть какие-то свои выводы, как можно объединить вот эту новую общность. Чем эти люди, репатрианты февраля 22 года, чем они отличаются от тех, кто приезжал раньше?
Есть серьезные отличия, делающие эту алию уникальной. Я просто приведу сейчас несколько примеров результатов социологического исследования, которые показывают структуру этой алии, и эти цифры очень интересные. 90% приехали из Москвы и Петербурга. Никогда такого не было. То есть всегда приезжали из больших городов, но только чтобы 90% из Москвы и Петербурга, когда, где 60% из Москвы, 30% из Петербурга, а 10% из других крупных городов. Нет вообще людей из небольших городов, как это было во всех предыдущих волнах, особенно во время Большой Алии, когда уехало еврейское население, которое по структуре своей напоминало еврейское население всего Советского Союза. Здесь конкретно Москва и Питер. 83%, кажется, процента – это люди с высшим образованием. Так, еврейская алия всегда была с высшим образованием во многом, но чтобы вот такое подавляющее количество людей было с высшим образованием, не было никогда. 12% с кандидатскими и докторскими диссертациями. Приехали люди с большим опытом волонтерской работы и вообще приверженцев разных общественных инициатив. И это было, мы увидели сразу же 7 октября, потому что вся страна абсолютно стала волонтерить, и люди, которые приехали совсем недавно, не зная иврит, они стояли вместе со всеми израильтянами, издавали кровь, собирали одежду, еду, развозили ее по военным частям и так далее. Значит, это алия с очень высоким уровнем доверия друг к другу. По сути дела, поэтому такое большое количество всяких разных сообществ, которые были созданы, совместных бизнесов. Но что любопытно, это алия с высоким уровнем доверия и к местным сообществам. Эти исследования были проведены в разных странах мира, куда разъехались россияне после вторжения. Так вот, ни в одной другой стране мира такого высокого доверия к местному сообществу, как в Израиле, нет. Средний возраст приехавших сюда 36 лет, в то время как средний возраст приехавших в другие страны 32 года. И это объясняется тем, что сюда поехали люди вместе со своими престарелыми или просто старыми родителями. Ни в какую другую страну мира вывести своих родителей было нельзя. Если бы смотрели только самих вот главных как бы приезжающих сюда, то тогда бы это тоже было около 30 лет. То есть это по-настоящему качественная, особенная алия, которой мало. Считается, что около 100 тысяч человек всего приехало. Когда-то бы это казалось огромной алией. Часть уехала, но большая часть все равно осталась. Но для 10-миллионного Израиля это не так много, чтобы как-то радикально на страну повлиять. Но тем не менее, в любом случае, большая часть или большая часть интегрируется, изучает язык. Если говорить о политических пристрастиях, то, безусловно, большая часть этих людей исповедует более левые взгляды. И сейчас они находятся в сложном этическом выборе, вот то, о чем мы говорили. Но опыт предыдущих волн алии показывает, что приезжая сюда с такими левыми взглядами, большая часть приезжих дрейфует в сторону правых взглядов. Вот не обязательно, что они становятся какими-то особо правыми, но тем не менее эти левые представления о действительности, они как-то корректируются и меняются. Просто нужно время для того, чтобы пожить и осознать тот пейзаж, в котором ты сейчас находишься. Вот если коротко, что за люди приехали сюда и каких людей потеряла Россия. Я думаю, что эти люди в большей части своей не вернутся назад. Дети пошли в школу, люди получили работу и так далее.
Ну, тут еще стоит, наверное, добавить тоже такие культурные штрихи, что очень сильно, я думаю, что ты тоже обратил внимание, стремительно развивается вот эта вот культура эмиграции, уехавшая и репатриировавшаяся Россия в Израиле, и эмигрирующая Россия, которая находится в разных частях мира. Посмотри, без конца, вот буквально фестиваль за фестивалем книжной литературы, русскоязычной. А у Израиля в этом смысле большой опыт. Но сейчас мне кажется, что Израиль тоже в этом смысле переживает какой-то ренессанс, какой-то невероятный интерес именно к русскоязычной литературе. Мы знаем, большое количество писателей у вас там живет и приезжает, а теперь и издается. И вполне возможно, не знаю, были ли там фестивали русскоязычной литературы, но наверняка должны быть уже. Бабель, по-моему, проводит
книжному. Ну, прямо как в фестивале нет, но то, что русскоязычная жизнь, она, безусловно, ожила. Сейчас уже, наверное, небольшой спад. У тех людей, которые приехали, был такой стереотип, он отчасти есть, что приехали сюда люди с деньгами. Вот сюда люди с деньгами или с какой-то собственностью приехали после Крыма. И они ехали сюда осознанно, не быстро. Когда случился Крым, и они все поняли, они стали готовиться к отъезду. Кто-то сдал квартиры в России, кто-то продал. А эти-то приезжали быстро, резко. И в силу возраста, и вот этого мгновенности этого отъезда, люди приехали без денег. Ну или с какими-то очень небольшими накоплениями, которые уже закончились. И это прямо влияет на интенсивность русской жизни. Предложения так много, а денег так мало, что на все не пойдешь. И приехало же несколько театров прямо полностью, полным практически составом. И видно, что они не добирают билеты, что им сложно жить. Вот эта иллюзия, что Израиль – это русскоязычная страна, это же иллюзия. То есть русскоязычных действительно много. 13% населения Израиля говорит в той или иной степени по-русски. Но тем не менее это все разбросано по всей стране. И предложений очень много. Много русскоязычных театров, которые уже давно здесь существуют. А тут приехали новые, на волне интереса народ ходил, а потом как-то все это стало размазываться. Что будет дальше, непонятно, но какая-то часть этих театров переходит на иврит. И это тоже очень интересный эффект.
Актеры учат иврит. Я вообще в таком восторге от Толи Белого, который просто...
То, что сотворил Толя Белый, я был на спектакле, и я вдруг увидел, и я спрашиваю свою жену, слушай, а мне кажется, или он говорит без акцента? И она говорит... Он говорит без акцента, то есть, ну, это фантастическое дарование какое-то, вот в этом смысле. Но нечто похожее было и с Михаилом Казаковым в 90-е mm-hmm. годы, который тоже...
Но ему было сложнее, он так и не освоил эту науку. Да,
да, но он выучивал, да, вот да, это актерское умение выучить чужой текст, а Толя Белый погружается в иврит и содержательно, по-настоящему. Так многие театры, они переходят на иврит и пытаются привлечь ивритоязычную публику. Посмотрим, что получится. В конце концов, театральные традиции израильские зиждятся на русском театре. Абима, главный театр Израиля в Тель-Авиве, он был создан русскоязычными евреями. Я уж не говорю про театр Гешер, который был просто создан уже внутри Израиля русскоязычными театральными деятелями. Вот так.
Ну и да, тут уместно сказать, что совершенно замечательная, талантливая певица Полина Майофис, которую вы тоже можете увидеть и услышать, если откроете интернет. Совершенно замечательная, талантливейшая, спасибо, да, красавица, талантливейшая девушка. Девушка, молодая женщина, невероятная. Так что тебе повезло, дорогой.
Ну хорошо. Со стороной повезло, несмотря на то, что сейчас у нас
происходит. А у тебя был период, кстати, вот такой вот адаптации, когда тебя что-то раздражало в Израиле?
Сейчас Израиль — это страна, которая не оставляет равнодушным никого. Просто все репатрианты, они переживают разные этапы. И вот те, кто приехал сейчас после начала войны в Украине, они сейчас все психологически находятся в том месте, когда наступает депрессия, апатия, особая тоска, ностальгия. Я все это, безусловно, пережил и сполна. Я вообще склонный к ностальгии, к сантиментам человек. И я помню эти песни русского рока от Сплина до Шевчука, который я слушал без конца в периоды особого внутреннего раздрая. Это все проходит, ты вживаешься во все это. У кого-то это остается на всю жизнь. Для людей, которые приехали в нашем возрасте, оно... Я понял уже, что наше нормальное состояние – это состояние между. Я вот всех людей убеждаю, что на самом деле не два состояния, когда ты либо ты израильтянин, либо ты россиянин. Есть состояние между. И мы будем в нем всегда. И не нужно пытаться оставаться россиянином или становиться израильтянином, у тебя уже ничего все равно не получится. Да. Надо понять, что вот это состояние между, оно самодостаточное. И когда я вдруг поймал себя на этом, что вот это мое внутреннее беспокойство, мое желание оставаться немножко там и быть здесь, это и есть моя жизнь. Это мне будет преследовать до конца, это моя суть. Я человек, который никогда ни на одном языке мира не сможет говорить так, как на русском языке. Это единственный язык, когда я буду видеть, что смысл меняется всего лишь от того, что я переставил слова местами, и когда я пишу какие-то тексты. Какие-то интонации, которые только людям, выросшим в русскоязычной среде, понятны. Так что ж мне от этого отказываться? Ну, это смысла нет. Как бы я ненавидел Путина и все, что с ним связано, русский язык останется при мне. Это мне не должно мешать наслаждаться какой-то другой культурой, но и не должно меня отринуть от того, что было. Я приехал в 53 года, ну куда?
Практически тост у нас в конце нашего эфира. За что мы выпьем, Аркаш?
Мы выпьем за мир. Мы должны добиться, чтобы этот мир наступил, чтобы заложники вернулись, и чтобы вообще люди перестали гибнуть везде. Скорее бы это произошло. Иногда за этот мир нужно умирать. Так, к сожалению, мир, черт побери, устроен.
Спасибо большое тебе за этот разговор. Это Аркадий Майофис. Мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю встречу, что не отменяет наших будущих встреч. Израилю победы в этой тяжелой борьбе. Я всегда за вас, ребят.
Спасибо, Ксения. Мы это знаем. Я это знаю.
Счастливо. Пока.